Кто был внимательным, в стихе были такие интересные слова. Плачут, болеют, детей растят. И об этом наша сегодняшняя тема. Евангелие от Марка, 10 глава, 14 стих. 10:14 Евангелие от Марка. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Слова Христа, которые прозвучали и остались звучать сегодня для нас. Интересно отметить ту ситуацию или ту картину, на фоне которой прозвучали эти слова. Кто может вспомнить это в своей памяти, а кто просмотрит дома. Интересно то, что в начале этой главы у Христа с окружающими людьми произошел разговор о браке. И именно здесь звучат эти слова, о которых мы часто слышим, 9 стихом: «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Ниже он говорит о прелюбодеянии и измене, то есть о развале семьи. И так, как только он заканчивает эту тему, в 12 стихе и говорит: «Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». И 13 уже говорится: «Приносили к нему детей». Очень легко даже запомнить. Брак, сочетание Богом, развод, дети. А если дальше мы просмотрим эту главу, Христос встречается с юношей, сразу же вот здесь после детей. Таков фон этой беседы. Когда мы читаем Библию, многие ее строки в нашей жизни, зачастую происходит так, что нам легче всего оставить их там, где они и были. Эти слова были сказаны ученикам: вот оставим их там, а сами пойдем дальше исследовать Писание. Очень часто христиане именно прибегают к такому методу изучения Библии, тогда совесть их остается спокойной. Это сказано Петру, скажем: «Отойди от меня, сатана, со мной такого не бывает». Это сказано Павлу, это сказано Тимофею, это вообще Галатам, а это Ефесской церкви, которая сейчас уже и не увидишь той, которой она была, а это израильскому народу. И получается, как бы в Библии очень мало в результате сказано мне. Ну а вообще-то Библия вся сказана мне. Очень легко сделать нам себя наблюдателем со стороны. Я посмотрел: ох, какие же эти ученики. Все-таки плохо они поступили, отгоняя детей. И мы оставили этот текст, который нам богодухновенным писанием дошел до нашего времени, мы его оставили там. Мы его сделали историей. Мы его отнесли к еврейским детям и к ученикам Христа. Ну дай Бог, чтобы сегодня этот текст стал нашим текстом. Чтобы мы в нем увидели всю полноту, сказанную нам. Он нам важен. Он для нас должен сегодня прозвучать. И что там возможно изменить в нашей жизни. Итак, главное действующее лицо, которое мы здесь видим, и это очень отрадно, что в этом стихе много всего, но очень ясно мы видим, что главное, что второстепенное, что есть главное, кто есть главный. Иисус Христос, Господь наш и Учитель. Он имеет право благословлять детей, наших детей, ваших детей. У него есть и право, и возможность, и желание. Представьте себе, что Бог во плоти, Бог, который есть Дух, который сегодня содержит все словом силы своей, имеет желание благословлять. И имеет эту возможность благословить. Это великая отрада для верующих людей. Есть возможность благословения. И никто не может дать что-то больше, чем благословение Христа. Дальше мы смотрим на детей. Дети – это те, которые могут быть благословенны. Наши дети с ранних лет при правильной нашей жизни могут быть в объятиях Христа. Именно так здесь дальше сказано, смотрите. «И обняв их». Неужели только исторически Христос обнимал детей? Это неправда. Не оставляйте текст Писания там за собой. Смотрите на него, как на живое Слово Божье. Обнимает Христос детей и сегодня. Прекрасная картина. Христос благословляющий, дети благословляемые. Но есть одна черная туча, которая находит на все это. Есть препятствия. Есть препятствующие. Есть благословляющие, есть благословляемые, но есть препятствующие здесь же, в этой картине. И об этом сегодня будет наше размышление. Что, кто, где и когда является вот этой черной тучей, которая вроде бы сама по себе, что такое туча? Если ее разложить, это, ну, какие-то легкие, какие-то частицы воды, еще там какие-то атмосферные явления, но они могут закрыть громаднейшее солнце. Туча, просто туча? Да. Солнце, которое настолько превосходит землю, и эта маленькая туча, которая настолько меньше земли, может закрыть солнце? Да. Поэтому нам с вами очень важно рассмотреть эту тучу сегодня. И по милости Божьей, действием Духа Святого, разгонять ее в своей жизни. Итак, первую мысль, которую мы рассмотрим. Вот именно в этой туче, рассматривая эту тучу, вся она состоит, как я уже сказал, чтобы было ясно, еще повторюсь, из этого состояния или из этого действия препятствия. То, что сказал здесь Христос: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». Мы помним, что раньше выше сказано «препятствовали детям приходить ко Христу». И теперь вопрос, о котором мы с вами будем рассуждать: что же может быть этим препятствием детям нашим приходить ко Христу? Первое препятствие. И что надо с ним делать? Оно очень простое. Оно тождественно тому, что сказано здесь. Приведите детей в собрание верующих людей. Когда мы читаем книгу Иисуса Навина, 24 главу, 15 стих, сказано, что этот муж веры говорил следующее: «Я и дом мой будем служить Господу». Но что сегодня можно увидеть в жизни верующих людей? Не всегда и не у всех, но я говорю, можно увидеть. Суетная жизнь, в которую все мы попадаем, она тут и там роет нам ямы и говорит следующее. Я формулирую эти ямы, если так сказать. «Слушай, малыш, сыночек, мы бы хотели взять тебя сегодня в собрание с собою, но у тебя нет блестящих босоножек. Пожалуй, посиди дома». И он сидит дома. «Доченька, мы с удовольствием тебя взять с собой. Юбочки нарядные у тебя нет, поэтому сегодня мы тебя не возьмем в дом Божий. Посиди пока дома, поиграйся. Да и нам как-то легче с папой будет. Мы внимательно будем слушать Слово Божие». Это самый минимальный уровень препятствий. Мы будем говорить дальше по углублению, но он есть. К сожалению, для кого-то это прошедший этап, а для кого-то нет, пройденный этап. Дело в том, что я не хочу сказать о частичных, о частных моментах. Да, когда-то это нужно сделать, но когда это становится практикой, проходит день, проходит одно богослужение, другое, месяц, год, а мальчик ждет теперь еще новые брючки, а девочка новую кофточку, и никак они не попадут туда, где собираются дети Божьи. И потом, когда вдруг эти детки подросли, и мама с папой им говорит: «Ну ты уже как-то не по-божьи поступаешь». И только здесь они начинают понимать, что вот правда те блестящие босоножки очень дорого теперь им стоят. Тогда они показались им дорого, а теперь они вообще нереальную цену для них представляют. Они променяли физическое, земное на небесное и вечное. Есть еще одно представление в глазах или в головах верующих, и звучит оно примерно так. Я не знаю, откуда оно пришло, но я его слышал. Я лично, как человек, не могу душу привести к Богу. Я не могу заставить ее покаяться. Это часть правильная. Я могу вести, но не могу сделать то, чтобы она покаялась. И отсюда родители выводят такой вывод. Бог будет действовать над моим ребенком. Бог будет работать с моим ребенком. И поэтому нет надобности его водить в собрание. И родители спокойно живут, имея какую-то веру в себе, и они не принуждают детей, и не ведут их, и не располагают их, и не зовут их. Вырастут, сами определятся в жизни. Личность надо оставить свободной. Может быть и так. Но тогда хочется спросить таковых родителей, а Библию вы читали? Если читали, то как вы не заметили всего, что в ней сказано? Как вы не заметили того, что еще в Ветхом Завете с первых страниц Библии было сказано, сиди с детем и внушай ему. Внушай ему все уставы Божьи, иди с ним и тоже внушай ему. И когда ложишься, и когда встаешь, внушай ему. Веди его к богопознанию. Да. Дать возрождение – это Бог только может, а вот вести я должен. И Бог никогда не снимал с родителей эту ответственность, если некоторые себя даже и сняли. Можно вспомнить много еще примеров. Почему можно сказать или задать вопрос евреи, и для чего это им надо было, что они брали детей и вели их в Иерусалим, в пасхальные праздники? Это не просто приехать в дом молитвы за каких-то несколько кварталов. Пешком несколько дней. Да оставьте вы их дома, вы взрослые люди, пойдите помолитесь, а дома вы кое-что им расскажете. Они знали. Они знали, что говорил Бог, и они выполняли добросовестно свою ответственность. А Бог, то, что Он должен сделать, то, что Он хочет сделать в преобразовании человека, Он сделает. Нам надо свою сторону выполнять. И когда израильский народ выходил из Египта, то он говорил... Пойдем с малолетними нашими. Да зачем их в пустыню? Да пусть поживут там, вы пойдете, принесете жертву, их оставьте. Так им и говорил фараон. Нет, говорили они, пойдем с малолетними нашими. Кто-то скажет еще одну причину, почему сегодня дети остаются дома, их не ведут в Дом Божий. Шумновато с детьми, бабушкам тяжело. И некоторые бабушки настолько благоговейно слушают проповедь, что успевают поругаться на детей во время проповеди. Они мешают им. Я согласен, я не говорю за отсутствие дисциплины на богослужениях. Но мы должны понимать, дети – это дети. Вот одно слово, оно все о себе говорит. И призывая их ко всей дисциплине, они никогда не станут взрослыми в свои 5 лет. Мы можем выйти на улицу, перестрелять всех ворон, перебить камнями всех лягушек, перетоптать всех сверчков, и станет тихо и спокойно. Мы будем идти и шепотом переговариваться со своим другом вечером. Но на второй вечер мы почувствуем, что мы потеряли самое главное – жизнь. Мы привели природу в статическое состояние. Мы выкрали оттуда жизнь. Уберите детей из наших собраний – и получится то же самое. Следующий момент, о котором хочется сказать, или следующая деталь, следующее препятствие. Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им. Я продолжаю это уже объяснением своим отношением между мужем и женой. Не препятствуйте детям приходить ко Христу отношением между мужем и женой. Возможно, первый вопрос мы решили, и слава Богу, дети сидят на собрании. Возможно, они бывают здесь даже больше, чем бывает сторож дома молитвы. Пускай это будет так. Но вопрос следующий. Идем мы глубже с вами. Где еще есть эти препятствия, эти канавы, которые не пускают детей ко Христу? Что слышат и видят наши дети, когда придут домой? Встречаются ли там они с теми словами Давида, который говорит в 100-м псалме: «Я буду ходить в непорочности посреди дома моего». Видят ли они это хоть иногда, или видят они это всегда, или они вообще этого не видят? Видят ли они там, в семье, в отношениях мужа и женой, хотя бы маленький прообраз Церкви Христа, о чем написано в 5 главе Ефесянам? И там конкретно дано учение, как должен муж относиться к жене, как жена должна относиться к мужу, чтобы в этом уже Богу дать некоторый образец вечной жизни здесь на земле. Видят ли дети это дома в верующей семье? Христос говорит: не препятствуйте им приходить ко мне. Хорошо, если вы их привели в Дом Божий. Это полдела. А как со второй частью? Как с тем состоянием отношения мужа и жены? Помните, мы говорили о том, что прямо над этими стихами находятся стихи, говорящие о разводе. Представьте себе эту картину, и давайте мы попробуем дать несколько ответов. Верующие люди, муж и жена, не живут вместе. Детям они могут говорить что угодно. Ну что слышат дети? Люди слышат не всегда то, что им говорят. Люди слышат глубже и больше. Люди слышат сердце человеческое. Что слышат дети? Дети слышат примерно следующее. Я хотя бы две стороны хочу оттенить. Слышат они такое: мы любим Господа. Мы живем по Его воле и по Его слову. Просто не вместе мы живем. По Его воле и по Его слову. Просто не вместе мы живем. Но мы оба любим Господа. Я не говорю о том моменте, где кто-то оставил христианский путь. Я говорю, когда оба служат Господу, живут для Господа и говорят: Слово Божье для меня. Это богодухновенное слово, это авторитет моей жизни. И один, и другой. И дети говорят, и дети думают: что-то я ничего не пойму. Видать, или вообще Слово Божье не имеет основания, или меня просто обманывают. Но что-то здесь правда не сходится. Вера ребенка подорвана изначально. Он может об этом не сказать, но он ищет ответы на свои вопросы веры. Как могут люди, объединенные Христом, благословенный брак Богом, говорить и делать обратное? Как так? Это великое препятствие прийти детям ко Христу. Прийти в церковь можно, даже в веру прийти можно, а вот прийти ко Христу становится очень сложно. Следующее, что они слышат именно в этом препятствии, звучит вот так. Для них: дочка, сыночек, живи по Слову Божьему. Но если тебе будет трудно, в принципе, есть и такой путь. И для нас, верующих, тоже. Если уж что-то непонятно, ну выбирай. Мы протоптали уже его для тебя. Все мы понимаем, что сила примера намного сильнее слов. И когда человек говорит: не курите, не курите, выходит на порожек и курит, то все, кому он читал эту лекцию о некурении или о вреде курения, вслед за ним говорят: дай закурить, мы перекурим с тобой вместе, а потом ты продолжишь лекцию, зайдем в зал. То же самое слышат дети, когда видят двойственную жизнь, или уж если говорить таким открытым языком, духовную шизофрению. Слова одно, поклонение в доме молитвы одно, а жизнь другое. А как это сходится? А как это в одном человеке? Видать, вера — это не настолько серьезная вещь, как я о ней думал. Попадает на распутье ребенок. Мы пойдем с вами дальше. «Пустите детей приходить ко мне, — говорит Христос, — и не препятствуйте им. И мы продолжаем, уклонившись от святой жизни. 1 Фессалоникийцам 4:3 сказано: «Воля Божия есть освящение ваше». Петр говорит в своем первом послании: «Будьте святы, ибо я свят». Что происходит, когда родители начинают уклоняться от святого пути христианского? Да, они еще верующие, да, они ходят в Дом Божий, возможно, они делают даже что-то среди детей Божьих, но они уклонились от святого пути. И это великое препятствие детям прийти ко Христу. Вы заметьте, я не говорю прийти в церковь даже, я не говорю прийти в общину, я говорю прийти ко Христу. Представьте себе маленького сына, который бежит за мудрейшим старейшим Соломоном. «Папа, а куда мы идем?» «Мы идем в капище, сынок». «Папа, зачем нам в капище?» «Ну, надо, сынок, так». «Папа, а что, ты уже в храм ходить не будешь?» «Нет, я хожу, сынок, в храм». «Папа, так, а что, надо два храма посещать?» «Сынок, ты не все сейчас поймешь, ну, пока идем в капище». Вы поняли, про что я говорю? Именно так было в жизни Соломона. Картину с ребенком я нарисовал, но что-то похожее происходило, у него были дети. Что думать должен этот ребенок? «Да, папа, но ведь ты построил самый лучший храм на земле. Ты построил храм Богу, да, сынок? А теперь куда мы идем?» «Ну и капище я построил». «Папа, почему так произошло?» «Абба», спрашивает еврейский малыш, «ну почему так произошло? Неужели тот Бог всемогущий, который давал столько победы твоему отцу Давиду, он стал для тебя малосильным? И тебе понадобились капища? Всяким мерзостям аммонитским. Папа, зачем это так?» «Сынок, вырастешь, все поймешь. Я сейчас не могу тебе этого объяснить». «Не препятствуйте детям приходить ко Христу», говорит сам Христос. «Ко мне», говорит Христос. Родители сидят и смотрят спокойно какой-то телесериал. И мама говорит: «Детки, вы помните, что Писание учит послушанию? Когда папа скажет вам закройте глазки, вы обязательно их закройте. Будьте послушными». Может это показаться юмором, это великая печаль наших дней. Мы решаем, посты на телевизор и не посты. Не суть посты, не посты. Суть, понимаем ли мы, что вообще мы делаем? И когда дети наблюдают за родителями: «Папа, ведь ты молился вместе со мной в собрание?» «Да, сынок». «Папа, почему ты сегодня идешь к капищу?» «Потом поймешь, сынок. Мне сейчас так хочется. У меня на душе плохо, и мне надо кое-что посмотреть». Великая печаль христианства. Как-то я слышал такое свидетельство или рассказ, может, кто-то слышал его даже лучше, об одной матери, которая воспитывала сына. И вот однажды проповедник пришел к этой матери, сын был еще совсем маленький. Мать сидит у телевизора и так рьяно, так сказать, участвует во всех этих сценах. И там какая-то идет драка, и она кричит: «Убей, убей его!» Там, туда, подсказывает этому герою. Прошло время, сын попал в тюрьму. Этот же служитель посетил эту семью. Он услышал молитву матери: «Господи, за что? Господи, почему именно так?» Он говорит: «Я тебе без Бога могу ответить, почему так. Ты препятствовала твоему ребенку прийти ко Христу. Ты посеяла то, что теперь пожинаешь. Не препятствуйте детям приходить ко Христу». Мы поем один прекрасный христианский псалом, и там есть такие слова: «Не делай преткновения ты жизнью своей, чтоб Божье откровение не скрыть от глаз людей». Это то, о чем мы сейчас говорим. И это относится к верующим, это не относится к неверующим. Именно верующие могут стать препятствием многим прийти ко Христу. Иногда мы можем услышать еще одно убеждение. Довольно странно, но все-таки оно бытует в наше время. Родители говорят своим детям: «Детки, нам это все запрещали. Вы хоть поживите. Вот они, благодетели». Разумеют ли они, что говорят или нет, я не знаю, но они говорят это. Но если это разложить более так ясно, то выглядит эта фраза вот в более развернутом варианте примерно так. Дети, в наше время нам не дали жить по плоти. Поживите хоть вы по плоти. Сейчас есть это время. Сейчас есть эта свобода непонятная в христианстве. Ну, поживите по плоти. И потом, когда на глазах этих же родителей, этой же церкви, молодежь одевается в одежду блудниц, родители где-то на вечерних общениях спрашивают друг друга, где сила Духа Святого в наши дни? Она все там же, где и была. Сила Духа Святого в святой жизни. Она там и осталась. И те, кто живут, они ее знают. А те, кто решили, что хоть поживем теперь, они ее утратили. Утратили ее в детях. А Христос на все эти вопросы просто так же отвечает этим же родителям. Не препятствуйте детям приходить ко Христу. Зачем вы это делаете? Разумеете ли вы, что делаете своими словами и воззваниями? Мы пойдем с вами еще немного дальше. Не препятствуйте, читаем наш стих, пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Не препятствуйте им приходить ко Христу своей беспечностью. Это еще одна категория, или еще одна яма, еще один овраг, который мы роем перед детьми. Просто наша беспечность. Библия дает образы этого состояния. И не обязательно мы должны быть настолько плохими, чтобы быть беспечными. Мы можем быть активными в каких-то направлениях христианской жизни. Но именно здесь, по отношению к тому, чтобы приводить детей ко Христу, мы можем быть беспечными. Мы можем вспомнить священника Илию и те слова, которые были сказаны Богом этому священнику за то, что ты, помните, что дальше? Не обуздывал детей своих. Писание не говорит, что Илия сам был развращенным человеком, но он просто проявил беспечность. Это может сделать каждый из нас. И поэтому Писание нас предупреждает. Беспечность — это огромная пропасть для ваших детей прийти ко Христу. Вы просто беспечны. И вы детей своих удаляете от Христа. Мы можем вспомнить Давида, муж по сердцу Божьему. И много достоинств мы можем перечислить в этом праведнике. Но здесь он тоже допустил некоторую беспечность. И о ней повествует Писание другой уже фразой. Он не стеснял вопросом. Просто не стеснял. Ну зачем? Молодой, крепкий парень, красивый юноша. Да что-то делает там, наверное, что-то оно должно быть полезно. Сегодня многие родители не стесняют детей. У него свои финансы, у него свои идеи, у него свои пути в жизни. Ну куда-то он поехал, видать, не на пьянку же поехал. Авесолом тоже не по пьянкам ездил. Но вот эта беспечность взрастила прямо под воротами у царя Давида, под царскими воротами врага себе и бунтаря. Эта беспечность Давида взрастила, не просто так. Поэтому это еще одна пропасть. Если мы зададим себе вопрос, сами себе и сами себе ответим, когда последний раз я с детьми читал Библию, объяснял им Божье Слово, говорил им о Христе, о моей жизни с Ним, попробуйте себе ответить. Сами себе. Если этот день у вас попадет на вот прошедшую неделю, слава Богу, но если вам придется листать месяцы, знаете, ваши дети сидят на ржаном пайку духовного хлеба. Они голодуют. Они не видят Христа в вашей жизни. Они не видят вашу жизнь со Христом. И они думают, где бы ее увидеть? Они ее увидят, и, возможно, где-то не там, где нужно. Возможно, они какую-то исковерканное учение могут увидеть, если они не видят то должное, которое должны увидеть в семье. Если родители, приходя после собрания, говорят, ты видел опять вот этого? А ты слышал опять этого? А вот это наш пастор, но он и наговорил. Подумайте внимательно, куда вы ведете детей? Вы их уводите из церкви раз, и ко Христу вы их точно не ведете. Если ваше свидетельство будет о том, что ты слышал, что сегодня Бог открыл. Тебе Бог что открыл? Я поделюсь, что Бог мне открыл. Ведите детей ко Христу и не препятствуйте им. Недавно как-то мы ехали с дочкой, я не помню, почему у нас возник разговор о грехе, она что-то стала спрашивать, почему, говорит, вот взрослым, говорит, почему взрослые люди тоже собираются и много изучают Библию? Я говорю, ну, чтобы смотреть, как правильно, как неправильно. Она говорит, так они тоже согрешают. Я говорю, да. Она помолчала и говорит мне, папа, а ты тоже много согрешаешь. Утвердительно, не вопросом. Тормозить было нельзя, надо было ехать, но меня это очень испугало. Дети знают лучше всего о нас. Я спросил, дочка, что ты, подскажи мне, я должен знать. Она, да нет, нет, говорит. Я говорю, нет, ну ты же сказала, скажи хоть что-то. Она сидела долго, я понял, что она смутилась и не хотела, как бы сказать, меня обижать чем-то. Но мне было важно услышать. Она посидела, говорит, ну хотя бы это. Ты не учишь нас молиться. Почему, говорю я? Она говорит, ну мы как молимся, так и молимся, ты никогда не научаешь нас, как нужно молиться. И если мы проявляем беспечность, мы не ведем детей ко Христу. Я не знаю, как вы, но я буду за это отвечать. И каждый из нас будет за это отвечать. Тот, кто познал Христа и не ведет к Нему, он вдвойне виновен. И еще несколько слов в заключении, даже не слов, еще два небольших пункта. Тот пункт, или та мысль, о которой мы начинали, я хотел бы утвердить ее в конце очень коротко. Пустите детей приходить ко мне. Среди всех наших стараний, среди всех наших переживаний и молитв мы должны не потерять ориентир, куда нам вести детей. Одни ведут их в церковь. Это неплохо. Мы говорили об этом. Это путь, но это не цель. Другие ведут их к Слову Божию и туда приводят. Это тоже хорошо, но это еще не цель. Христос – это живая личность, спасающая человека и желающая жить с Ним. И поэтому Он говорит, ко Мне пустите детей. Не остановите их просто на порожках дома молитвы. Не остановите их просто в грамматике еврейского и греческого языка и синодальной Библии. Ко Мне их приведите. Я живой спасающий Бог. Я тот, который хочу поселиться и ходить в них. Дайте им этот хлеб жизни. Ко Мне. И только ко Мне. Это самое главное. К великому сожалению, я слышал и такие свидетельства. Один брат молодой как-то мне говорил, еще это немного раньше, когда ездили не на спортивных велосипедах, а на явах, молодежь, он говорил такое. Мне лично родители сказали, покаешься, купим яву. Я не знаю, что думают эти родители. Они очень хотят, чтобы их ребенок покаялся, но они не понимают, куда они его ведут. Да, они его приведут в церковь, чтобы служители потом много лет еще с ним мучились, не понимая, что с ним произошло. А некоторые говорят, слава Богу, уже поет в хоре. Да пение в хоре может привести человека в ад, и проповедь может привести в ад. И Павел об этом говорил. Как бы мне, проповедуя другим, самому остаться недостойным? Описание говорит, ко Христу приведите и не препятствуйте в этом. И последний пункт. Хочу обратить несколько слов к тем, которым, может быть, кажется, что вам не повезло в детстве. И вы скажете, да, вы говорите, что нужно вести ко Христу, но вот меня как раз никто не вел. И сейчас вы сидите и слушаете эту проповедь и думаете, я самый несчастный человек. Мои родители не то, что не вели, они меня всю жизнь уводили от Христа. Сегодня к вам, уже лично, ко взрослому, звучит тот же голос Христа. И заметьте, с тем же самым словом. Он говорит следующее. Матфея 28, 11, 28. «Придите ко мне, опять ко мне». Все труждающиеся и обремененные. Если ты чувствуешь, что ты несчастный, а без Христа ты точно несчастный, ты правильно себя чувствуешь. Христос говорит, приди ко мне. Я тебе нужен. Господин счастья. И тот, кто может сориентировать тебя на счастье, это я. Мой проложенный путь называется путем счастья и путем жизни. Приди ко мне. Раскайся. Будь моим. А потом веди своих детей также ко мне. Аминь. Помолимся.